Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки, голландские гастроли, амстердамский концерт «Гебау». В уходящем году в центре внимания российских средств массовой информации часто оказывалась Голландия. Увы, не только потому, что 2013 был посвящен историко-культурным отношениям двух стран, но и из-за череды политических скандалов, которые, собственно, до сих пор продолжаются. Чтобы отвлечься от этой сиюминутной, актуальной и очень неприятной действительности, лучше всего перебраться в прошлое, золотое для Нидерландов 17 век. Сегодня традиционная рубрика «Американского часа» «Картинки с выставки» отправится туда с помощью уникальной по богатству выставки, которая сейчас гастролирует в музее Фрика в Нью-Йорке. Сюда попали лучшие картины из Гаги. Ее королевская галерея «Mauritshuis» сейчас перестраивается, и нью-йоркцам удалось одолжить самые прославленные работы, которые обычно не покидают голландскую столицу. Выставка вызвала такой невиданный ажиотаж, что билеты сюда продавались заранее, как на спектакль, недешево и строго по часам. Зато и зрелище вышло уникальное. Прежде всего, это вермееровская девушка с жемчужной серьгой. Это голландская Мона Лиза, прославившаяся еще больше после популярного фильма. Ну и, конечно, другие шедевры. Рейздаль с его гарлемским пейзажем, чудная птичка Фабрициуса, жанровые картины Питера де Хоха и холсты двух других титанов 17 века – Хальса и Рембрандта. В 17-е столетие историки от беспомощности зовут «веком гениев». Этот век не укладывается в русло одного стиля, как, скажем, готическая эпоха, или одного духовного движения, как это было с Ренессансом. 17 век – родина великих умов в самых разных областях искусства и, что еще важнее, науки, заложившей тогда основы нового времени, в котором мы живем до сих пор. Впрочем, для той приблизительной ориентации, которой хватает дилетанту, достаточно вспомнить, что это была эпоха мушкетеров. Для Голландии 17 век был золотым. Находясь в зените своего экономического и культурного расцвета, она могла похвастаться самым большим доходом на душу населения, самым большим флотом, самым богатым амстердамским банком, самой свободной прессой, а также веротерпимостью, школой в каждой деревне и многими тысячами художников, усилиями которых создавалась бесспорно великая живопись. Надо сказать, что этой Голландии в равной степени обязана и Америка, и Россия. Два великих города этих стран, Петербург и Новый Амстердам, старше со временем Нью-Йорком, возводились по самому передовому для своего времени голландскому образцу. Это сходство не прошло мимо Америки. Американские коллекционеры всегда видели в картинах голландцев идеал своей новой республики. На голландских полотнах золотого 17-го столетия американцы разглядели мечту нового света – демократию богатых. Протестантская этика, нажитое трудом состояние, благочестие без фанатизма, любовь к вкусной жизни и непышной красоте. Отцы-основатели, конечно, видели Америку вторым Римом. Отсюда Сенат и Капитолий в Вашингтоне. Но история распорядилась по-своему, предложив образцы одной республики другую, голландскую. Если римлян никто не видел, то голландцы были под боком. В Нью-Йорке, который родился Новым Амстердамом и был окружен деревнями с нидерландским профилем и названиями. В Манхэттене чтят и помнят одноногого губернатора Питера Стайвесанта. Голландский был родным языком восьмого президента Ван Бюрена. И каждый пончик, без которого не обходится нью-йоркский завтрак, ведет свое происхождение из тучной голландской кухни. Мы и сегодня любим ту старую Голландию, особенно одного из ее гениев – Вермеера. Не зря его полотно музей Фрик выставил в отдельном зале, как алтарь в храме искусства. При этом живопись Вермеера сугубо камерная во всех отношениях. Она не только предпочитает интерьеры, но и с уютом располагается в них. Все его работы умещаются внутри маленького квадрата размером, скажем, со старый телевизор. Тут позволителен только крупный план, дающий разглядеть детали. Язык лица и света, балет улыбок и парад жестов. В его картинах царит разум. Но методическая продуманность соединяется тут с той виртуозной техникой, которой мы привыкли приписывать только импрессионистам. Их вечная охота за светом, их вкус к тактильности, к вечности изображения, их внимание к сиюминутным колебаниям воздушной стихии – все это есть и у Вермеера. Но есть у него, если мы переберемся в другой зал, где висят три принадлежащие Фрику картины Вермеера, и другое. Есть у него сюжет, история, проповедь. В отличие от импрессионистов, у Вермеера не бывает ничего случайного. Каждая деталь что-то говорит, о чем-то рассказывает, а главное, чему-то учит. Конечно, сегодня никто не любит поучающего искусства, но только потому, что оно разучилось это делать как следует. Вермеер жил в эпоху, когда проповедь еще была любимым жанром массового искусства, и он владел им с беспримерным мастерством. Об этом говорит каждое его полотно, на котором дидактика вступает в законный брак с эстетикой. Вермеер обитал на вершине, с которой начался раскол художества. Один из путей привел искусство к импрессионистам и дальше к абстракционистам, оставившим живопись без идеи. Второй путь вел через поп-арт к концептуалистам, оставившим идею без живописи. На фоне этих крайностей опыт Вермеера уникален. Держась середины, заповеданной его веком, его городом и его происхождением, Вермеер заключил редчайший в истории мировой живописи равноправный союз ума и глаза. Чтобы полюбить великую живопись Нидерландов, так блестяще представленную сейчас в праздничном Нью-Йорке на выставке в музее Фрик, лучше начать не с больших, а с малых голландцев. Всякий настоящий художник создает вещь по ее образу и подобию, освобождая натуру от плоти. Фокус в том, что оставшаяся на холсте душа не отличается от тела. Во всяком случае, у малых голландцев, которым рациональная кальвинистская эстетика разрешала писать только то, что видно. Они верили, что к той стороне реальности ведет только это. Вот для этого и нужны малые голландцы. Они делятся с нами своей национальной религией, метафизикой повседневности. Являясь, каждая вещь оставляет за собой коридор, который соединяет бытие с его отсутствием. Дальше, как говорится, ехать некуда. Но если голландцы, то почему малые? Потому что в больших воплотился их личный уже потому бунтарский гений. За остальных говорит тихая культура меры, дающая урок ликующего смирения. Голландцы, именно что малые, помогают справиться с гордыней, мешающей спать, славить Бога и наслаждаться идиллией, которой сводится и их идеал, и их искусство. Но если малых голландцев можно любить просто так из детства, как это делаю я, то немалые голландцы требуют особого подхода, для меня литературного. Родись они русскими писателями, то Рембрандт бы оказался Достоевским, Хальс – Толстым, а Вермеер – Чеховым. В самом деле, первый любил душераздирающие эффекты светотени, которые так раздражали Набокова «Преступление и наказание». Второй освещал свои групповые портреты ровным светом эпоса, как в «Войне и мир». 4000 персонажей не перепутаешь. Живопись третьего – грустная, интимная, камерная, как было сказано, то есть комнатная, как бледная, но бесценная орхидея на подоконнике. Говоря иначе, Бетховен, Верди и Моцарт. При этом они все голландцы, а значит, умеют создавать красоту в ограниченных верой условиях. Если протестантскую церковь нельзя заполнять фресками и иконами, то их место займут песни органа. Если роскошь запретна, то тщеславие найдет себе выход в филантропии. Если запретить цветные шелка, то найдутся 100 оттенков черного. Не зря у Рембрандта была скупая палитра. И чем лучше он писал, тем беднее она становилась. Даже в годы рассвета он, например, не пользовался ультрамарином, столь дорогим, что готические художники держали его для Богоматери, а Вермеер транжирил на молочнице. Зато Вермеер из экономии писал одну и ту же комнату, одно окно, одну вазу китайского фарфора и одну жемчужину, к тому же не настоящую, которая совсем уж мало кому была по карману в его родном Дельфте. Именно она, эта жемчужина, тускло блестит в сереге у девушки, портрет которой сегодня размножила реклама по всему рождественскому Нью-Йорку. Наше голландское путешествие мы продолжим вместе с Соломоном Волковым. Прошу вас, Соломон.
Вы знаете, Саш, когда я думал о том, какая музыкальная тема могла бы послужить параллелью к вашему рассказу о голландской живописи, то решил, что, пожалуй, мы поговорим с вами об одной чрезвычайно голландской институции, во всяком случае, об институции, которой в Голландии очень и очень гордятся, и она является во многом сегодня визитной карточкой и голландской культуры, и страны в целом. Художники, о которых вы говорили, это как бы славное прошлое Голландии, это тема ностальгическая, это то, о чем голландцы могут только сейчас вздыхать. А вот эта институция, о которой я сейчас расскажу, она существует и процветает. Это Королевский оркестр Концертгебау. Причем по-русски по-разному это транскрибирует, как концерт и как концертгебау. Скорее, наверное, правильно писать Концертгебау. Это оркестр был создан в 1888 году. То есть у него уже длинная весьма история. И стал он знаменитым по-настоящему, то есть перерос рамки регионального местного оркестра под водительством дирижера, о котором сейчас не часто вспоминают. Между тем, он был, безусловно, великим музыкантом. Его имя Вильям Менгельберг. И сейчас несколько цифр, несколько дат, которые кажутся очень сухими. А именно, родился Менгельберг в 1871 году, умер в 1951. Возглавлял он Концертгебау беспрецедентно долгое время. Только очень немногие дирижеры так долго возглавляли один какой-то коллектив. Он возглавлял этот оркестр в течение почти 50 лет и покинул этот пост в 1945 году, а умер в 1951 году в Швейцарии. Вот такие вот внешне простые, незамысловатые цифры, за которыми скрывается большая трагедия. Потому что, как я уже сказал, Менгельберг был великим дирижером. Он вывел этот оркестр, Концертгебау, на мировую сцену, на которой Концертгебау остается и по сей день. Он был одним из самых ранних и пламенных пропагандистов творчества Малера. Он как бы соединил имена Малера и Концертгебау. В его исполнении Малер звучал как великий композитор, и это была колоссальная заслуга в свое время в довоенной Европе. Он был русофилом музыки. Он с удовольствием играл Чайковского, любил очень этого автора, когда Чайковский вовсе не был так популярен в Европе. В Германии и Франции ведь Чайковского не любили. Чайковского прижали к сердцу в Америке, но не в Европе. Там очень-очень скептически, иногда и просто ругательно отзывались о его музыке. Она была недостаточно правильная, она была недостаточно философская. И вот Менгельберг вот эту философскую основу музыки Чайковского понимал и раскрыл. И я хочу показать сейчас фрагмент из его записи «Серенады Чайковского». Это запись архивная 1937 года. И вы увидите, что увидел тогда в Чайковском Менгельберг в 1937 году.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А затем, как мы знаем, Голландия была оккупирована нацистами. И вот тут произошла история, которая стоила Менгельбергу и его поста, и его репутации, и превратилась в огромную трагедию для него и в каком-то смысле и для голландского музыкального искусства. А Менгельберг стал сотрудничать с оккупантами. Выступал под эгидой немцев в разных странах Европы, высказывал разные соображения печатно-дружественные по отношению к нацистам. И всего этого ему голландцы, конечно, простить не могли, и в 1945 году, как я уже сказал, Менгельбергу пришлось уйти из оркестра, и он окончил жизнь свою в изгнании в Швейцарии разбитым, сломленным человеком. И до сих пор отношение к нему в Голландии в каком-то смысле двойственное. Ну, понятно. И мы с этим сталкиваемся постоянно. Ну, вот как оценивать человека, который сотрудничал с фашистами? Между тем, как я уже сказал, он был, безусловно, великим музыкантом. И, как вы видите, он пропагандировал еврея Малера тогда, когда это было совсем не модно. Он любил русскую музыку. И, конечно же, он очень многое сделал. Он создал этот оркестр фактически. И замечательно он исполнял Баха. Сейчас мы привыкли к такому специфическому аутентичному Баху, так называемому, да. Я считаю, что интерпретации Менгельберга совсем не аутентичные, тем не менее передают суть баховской музыки. Бах в его исполнении, его величие проступает сквозь каждую ноту. И вот такую запись арии знаменитой Баха я хочу здесь показать, отметив, что запись эта была сделана в 1942 году, то есть именно в тот период, когда Голландия была оккупирована и когда Менгельберг сотрудничал с оккупантами.
Соломон, концертный зал, концерт-гебау, необычайное здание архитектурно. Ведь это круглый зал, где выступают оркестр посередине, а вокруг него сидят зрители. Я знаю, что вы ведь тоже выступали в этом зале.
Вы знаете, это будет не совсем точно. Я выступал в том здании, где расположен этот зал, но не в самом зале. Нет, в зале, я даже не знаю, читаются ли там лекции вот в самом зале, потому что я читал лекцию, и потом я разговаривал с нынешним руководителем концерт-гебау и моим соучеником по Ленинградской музыкальной школе Марисом Янсенсом. Мы с ним сидели, и голландский журналист модерировал, как сейчас любят говорить, значит, мы разговаривали Шостаковича, это было в дни празднования столетия Шостаковича в 2006 году, да, в том же самом здании, и это уже для меня была огромнейшая честь. А зал действительно чудесный, звучание, акустика там поразительные, и жители Амстердама обожают это место, это для них такая святыня, Мекка, если угодно.
Как, по-вашему, хорошо слушать музыку, глядя в спину музыкантам?
Да нет, вы знаете, у этого зала есть какая-то такая особая аура, при которой, когда ты уже входишь даже в него, еще музыкантов нет, и еще ни одного звука не раздалось. А ты уже понимаешь, что это, как один мой знакомый любил говорить, такие случаи, это что это место намоленное.
Ну, я в это свято верю.
Да-да-да, это ты чувствуешь это в Карнеги-холле, ты чувствуешь это в белоколонном зале бывшего дворянского собрания, это в нынешней филармонии в Петербурге.
В Домском вот соборе нашем тоже.
Да, абсолютно.
Там, есть вот там намолено уж в прямом смысле.
Особые, да. Есть такие особые места, входя в которые ты понимаешь, что ты находишься в каком-то храме, вот в музыкальном храме в данном случае. И теперешним руководителем концерта «Гибау» всего лишь навсего шестым за всю его эту более чем столетнюю историю. Руководителем является Марис Янсенс, рижанин наш с вами, и мой соученик по, как я уже сказал, Ленинградской музыкальной школе, которого я считаю замечательным дирижером, голландцы тоже его обожают, и недавно совсем они приезжали в Москву, Янсенс с оркестром, и одновременно гостила там королевская чета голландская. И произошло это, если вы помните, это произошло в момент, когда вдруг, как это бывает иногда, отношения между Россией и Нидерландами обострились, серия неприятных инцидентов произошла, и этот визит опять как бы он закрыл эту проблему. Вот так бывает. Это вот то, что называется пинг-понговой дипломатией, да, когда-то. Когда музыка, культура в состоянии сделать то, что вот какие-то дипломатические ходы сделать не могут. Музыка восстановила опять, как мне представляется, дружественную атмосферу.
И Янсен этому помог.
Да, безусловно. И весь мир обошли эти фотографии Янсен с королевской четой в Москве. Это все было очень приятно видеть, а аудитория, критика остались просто в невероятном восторге.
А что Янсенс?
Это совершенный оркестр, и Янсенс, по-моему, очень подходит для этого оркестра.
Потому что он привнес в концерт «Гибау»?
Вы знаете, он всегда, когда вот у него спрашивают, что он привнес нового, он всегда отвечает, что он не собирался никогда привносить ничего нового. Его задача была сохранить эту великую традицию, не ухудшить его. И что, кстати, его предшественнику, не будем называть его имени в данном контексте, как раз удалось ухудшить. То есть при нем оркестр вдруг как-то так довольно существенно, на мой взгляд, опять-таки, по моему скромному мнению, пошел вниз. Может быть, со мной кто-то не согласится.
Знаете, Честертон говорил, что консерватор главные радикалы, потому что, чтобы столб оставался белым, его нужно красить каждый день.
Янсенс – это удивительный дирижер и удивительный человек. Он никогда не хамит, не грубит людям. Требовательность его, тем не менее, фантастическая, но он достигает результата не тем, что вот там, как Тосканини, который вытаскивал, как известно, на репетиции специально для этого случая припасенные дешевые часы и в гневе начинал топтать их ногами. Да. Вот. Совершенно это ему дело не надо, но он добивается своего. Он в каком-то смысле, это определенно расширил, я считаю, палитру концерт «Гибау». Концерт «Гибау» до сегодняшнего момента – это оркестр, который может играть все от и до. Да, от Гайдна и до современного голландского композитора Андерсена. И я хочу показать здесь Малера, именно вот того композитора, которого так пропагандировал и которого ввел в оборот в Голландии с помощью концерта «Гибау» Мендельберг. Малера, Янсенс записывает симфонию, полный цикл с концерта «Гибау», это выдающийся цикл, вне всякого сомнения, и малеровскую вот эту традицию он поддерживает великолепным образом. Отрывок из первой симфонии Малера играет королевский концерт «Гибау», дирижирует Янсенс. Thank you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!